Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин рассказывает, как нам, большим, справиться с простудными заболеваниями их маленьких. Док, еще раз приветствую.
Да, добрый день.
Да, мы прошлый блок закончили на пользе витаминов и, так сказать, сравнили их со свежевыжатыми соками, с потреблением фруктов и овощей, и доктор нам сказал ясно и понятно, так сказать. Если есть возможность пить апельсиновый сок, лучше пить. Если нет, можно, ничего страшного, нет в витаминах, но главное сбалансированность, и вот теперь, собственно, о сбалансированности.
Да, что я имел в виду под сбалансированностью, надо, наверное, пояснить. У нас считается в быту у людей, что чем больше витаминов в этой одной бедной несчастной таблетке, тем лучше. То есть я выпиваю одну таблетку, а там 60 аж целых наименований. Витамины, минералы, микроэлементы, вообще классно. И звучит оно действительно классно, и я даже уверен, что они там действительно есть, все, что написано на коробочке. Проблема в другом. Они в организме себя так классно не чувствуют, как чувствуют в таблетке. Наш организм не способен усваивать одномоментно все эти вещества так же хорошо, как из пищи. Они друг с другом конкурируют, они друг другу мешают. Одно вещество мешает всасываться другому веществу. Одно вещество, там третье вещество усиливает всасывание четвертого вещества, но само при этом не всасывается и так далее. Поэтому гораздо правильнее, когда эти комплексы, ну пусть они будут лучше какие-то узконаправленные, ну вот условно сейчас любят все называть витамины там какие-то для иммунитета, для интеллекта, да. И вот если взять эту баночку, то мы видим, что в ней на самом деле не так уж и много всего. Да, там буквально ну, 7-8 наименований каких-то. И это на самом деле работает лучше, чем мы будем выпивать 60 этих витаминов в одной таблетке. У этих витаминов есть один недостаток. Ну, сделаю очень микроскопическую рекламу нашим отечественным витаминам алфавит. Они замечательно работают и очень по уму они сделаны, но, конечно, из ряда вон неудобно их принимать, потому что надо вот синенькую с утра, ну, я не помню, какую из них с утра, это просто к примеру, да, там синенькую с утра, беленькую днем, а красненькую вечером. Там не то, что ребенок, там взрослый забудет, даже если напоминалку себе на телефон поставит, а уж ребенок и подавно. И пока ты вот пришел в аптеку, купил и такой, я своему ребенку сейчас буду давать, он будет у меня здоровый, болеть не будет. Приходишь домой, и пока ты вот на этом запале, ты там 2-3 дня блюдешь, чтобы ребенок их употреблял. А потом через месяц ты такой, о, точно, витамины. И просто, ну реально забывается. В этом есть минус, это действительно неудобно. Школу с собой давать бессмысленно. Он забудет, а потом выкинет специально, чтобы его не ругали, что он там забыл, ну и так далее. Или вы потом просто полный рюкзак этих витаминов найдете у него, которые он не съел, не выпил и забыл. Вот, в этом есть минус. Поэтому проще и правильнее, оно и усваивается лучше, хоть и в меньших дозах, просто хорошо и качественно питаться. Не забывать про свежие овощи, фрукты, свежевыжатые соки в ту же копилочку.
Приняли.
Про свежевыжатые с меньшей вероятностью ребенок забудет.
Еще и
требуется.
Док, нужно ли родителям понимать и знать отличие между ОРВИ и ОРЗ?
А есть отличие?
А я вот хочу вас спросить, не знаю, но пишут, когда врач домой приходит, на бумажечке пишет иногда так, иногда так. Не знаю, чего это зависит, от настроения там.
А я вам сейчас сломаю стереотипы, а есть еще ОРИ. ОРИ – это острая респираторная инфекция. ОРЗ – это острое респираторное заболевание, а ОРВИ – это острая респираторно-вирусная инфекция. Я не знаю, в чем разница. Вот убей меня, не знаю. Это, мне кажется, разница просто на уровне каких-то договоренностей на верхах. Когда там уже условно лет 15 назад, да, спускали распоряжение, все, пошел грипп. И все участковые ой, педиатры и терапевты приходили, и всем людям, кашляющим, температурящим и с насморком, всем стали грипп, грипп. То есть вот в понедельник гриппа не было, а во вторник департамент собрался и сказал, все, грипп. И все, о, и во вторник все стали гриппом болеть. В понедельник болели ОРЗ, а во вторник гриппом. Ну вот, на мой взгляд, это примерно вот такая разница.
Короче, опять масонские заговоры, рептилоиды заставляют докторов писать.
Ну, такое, да, что-то около того. Угу. Глобально для нас, как обывателей, вот условно, ну какая разница, что там ОРЗ, ОРВИ, нам результат важен. Надо выздороветь, поправиться и хорошо себя чувствовать. А гриппом назовешь это или еще как, оно как... корабле, с кораблем не произойдет. Все равно как бы поплывет, поедет. Единственный принципиальный момент, который хотелось бы проговорить, с которым очень часто сталкиваешься. Все приходят и спрашивают, ну что, доктор, мы заболели или нас просто продуло? Вот просто продуло и заболели, это вот одно и то же. Просто механизм разный. Мне кажется, я уже как-то об этом говорил, но не суть. А когда продуло, то есть, ну, переохладился, да? Иммунный твой барьер чуть-чуть снизился, и ты просто реализовал эту вирусную инфекцию. Можно сделать небольшую такую ремарку, что когда тебя условно продуло, переохладило, то ты, скорее всего, болеть будешь легче, чем когда ты заразился от кого-то. Потому что ты реализовал тот вирус, который в обычной жизни к тебе бы не пристал. А тут, ну, чуть-чуть пристал, поэтому ты чуть-чуть поболеешь. А если ты заболел от кого-то в сезон, там, ну, условно, тем же гриппом, то да, с большей долей вероятности ты будешь болеть тяжелее. Вот единственная разница. Но в любом случае, каждый эпизод заболевания – это вирусная инфекция. Ну, в 95% вирусная. Реже гораздо бактериальная. И бактериальной она может стать, осложниться бактериальной флорой, либо быть изначально бактериальной, но это, повторюсь, очень-очень редко. По этому поводу тоже есть небольшая ремарка, касающаяся нашей темы. Аптеки активно предлагают различные, так называемые в наших кругах, фуфломицины. Люди очень любят прийти в аптеку, спросить что-нибудь для укрепления иммунитета. И дай бог, если этот фармацевт окажется очень совестливым человеком и не будет увеличивать продажи за счет вашего здоровья, а просто предложит вам какой-нибудь там комплекс поливитаминов, который вы в любом случае бы с него стребовали, да? А другие товарищи, они же предложат какие-то иммуностимуляторы, еще и, не дай бог, работающие, которые действительно будут оказывать активное действие на вашу иммунную систему. Вы должны понимать, что это бесследно не проходит. Нельзя качать все время свой организм. Это за вас делают вирусы. Больше, реже всего болеют те, кто болеют часто и часто, болели часто и часто встречаются с различными вирусами. Я в эпоху до ковида не помню, когда вообще надевал маску. Я не говорю, что это правильно, абсолютно никого не призываю к этому. Просто вот мне казалось, что я меньше не болею в маске, потому что ты слишком близко сидишь лицом к лицу с этим пациентом. И уж тем более, когда не ты к ним приходишь, а они к тебе приходят, и ты не успеваешь даже эту маску поменять, получается, что на этой маске там огромное количество вирусов, и ты с большей вероятностью заболеешь. А когда ты просто поверхностно с ними контактируешь, там, обмениваешься этими вирусами, и твой организм в постоянном таком чуть-чуть иммунном напряжении, то он постоянно натренирован. Я вот ковидом болел всего два раза, последний раз болел достаточно всего. Легко. Всего, да, всего, на самом деле всего, да. И сейчас, давно уже переболел второй раз, сейчас вот сдал антитела недавно, и они на таком уровне, которого у меня не было даже после болезни. Потому что они действительно приходят, каждый второй, третий болеющий с ковидом, и ты с ними общаешься. Да, с ними в маске, но это, когда, повторюсь, тесный контакт лицом к лицу, ребенка смотреть на расстоянии с социальной дистанции невозможно. И в любом случае будешь пытаться найти с ним общий контакт, в любом случае будешь к нему приближаться, будешь смотреть в горло, в конце концов. Носить противочумные костюмы уже просто никаких сил нет. Поэтому, естественно,
Док, ну раз речь зашла, расскажите, такая пошла, так сказать, даже не в информационном пространстве, а на бытовом уровне имеется в виду, что вот типа дети стали чаще болеть коронавирусом. Так ли это, вот по вашей практике, ваша оценка?
Я скажу, что они стали чаще болеть заметно. До этого они очень часто болели как-то так, что родителям иногда казалось, что показалось, что он вообще заболел. То есть, ну, что-то там у него какая-то температура 37,2 была, я померила, а к вечеру ее уже не было. А потом на следующий день он что-то два раза покашлял. Я так и не поняла, покашлял он или просто в горле пересохло. И как бы и не было ничего. А антитела появились, да? А сейчас это все чаще дети с ларинготрахеитами, дети с сложными крупами, ну, это, по сути, такой вид ларингита, типичный, свойственный только для детей, взрослые так не болеют, когда они тяжело дышат, им тяжело сделать вдох за счет отека в горле, на уровне гортани. Они стали чаще высоко лихорадить, в большем проценте случаев. Но я не скажу, что они все настолько тяжелые, что их вот прям надо всех в больницу класть. Да нет. Ну да, да, 39. Ну да, 3, там, 4 дня бывает. Да, ложный круп. Но у всех есть дома небулайзеры, все могут налить необходимый препарат, назначенный врачом, этот небулайзер, подышать. Все могут спокойно дать ребенку ибупрофен, дать парацетамол, снизить эту температуру, напоить этого ребенка, окружить его любовью, заботой и все. И все пройдет. Да? Очень раньше любили, сейчас, слава богу, я крайне редко это начинаю встречать, пропить антибиотиков для профилактики. Это прям вообще для меня в практическом смысле непонятная история. Для профилактики чего? Для профилактики здоровья? Если для профилактики здоровья, то точно. Это вот единственный путь, пожалуй, да. Надо еще можно вот сделать все с точностью да наоборот, не проветривать, неправильно питаться и пропить курс антибиотиков. И вот тогда гарантированно, да, не спать еще, да, вот это вот. И тогда точно абсолютно будешь болеть. Не надо пить антибиотики для профилактики. И вообще пить антибиотики без назначения врача не надо. Не пройдет быстрее насморк у ребенка, если ему на второй день дать антибиотики. Всего лишь из-за того, что у него температура 38. Так у него же не от бактерий температура 38. Не от бактерий, а антибиотики работают только на бактерии. Да, бактерий в организме много. Точку приложения этот антибиотик всегда найдет, в том-то и беда. Только убьет он не те бактерии, которые мешают ребенку выздоравливать, а те бактерии, которые помогают ему жить и полноценно функционировать его организм. Вот в чем проблема. Когда нужно, тогда нужно. И пользы гораздо больше, чем каких-то побочных, скажем так, эффектов и действий. Но для профилактики, для ускорения выздоровления это не работающая схема. Не надо скупать антибиотики в аптеках. В России, к сожалению, ну или к счастью, не знаю, но скорее к сожалению, можно купить антибиотики без рецепта. И иногда это выручает, когда ты понимаешь, что вот там, получил анализ, понимаешь, что ребенку нужно дать антибиотики, звонишь родителям, говоришь, нужно купить такой-то антибиотик, столько-то начать давать. Они бегут в аптеку, покупают и начинают давать. И ты понимаешь, что это здорово, потому что им не надо возвращаться там, в клинику, брать этот рецепт, и ребенок начинает быстрее получать качественную помощь. Но это единственный случай, когда можно сказать, что это к счастью.
Еще об особенностях нашего мышления, но вот антибиотики, профилактика. А еще же есть всякие бабушкины рецепты, вот то что называется, да, бабушкины.
Баночки поставить.
Вот торчи. Давайте скажем, что полезно, что не полезно. Молоко там подогреть с маслом и медом, подышать картошкой, засунуть чеснок в ноздри, значит, так лучше будет. Накормить луком бедного ребенка. Вот это все, да.
Давайте так, чтобы никого не обижать. Мои коллеги многие высказываются очень резко по этому поводу. Я скажу деликатно. А наши люди, древние люди, ну, неправильно, хорошо, люди в древности, они были гораздо мудрее, чем мы, потому что мы ленивые, у нас очень много информации в свободном доступе, а им приходилось наблюдать, смекать, да, вот, брать на заметку и вот это анализировать все. И, конечно, они не просто так заметили, что, условно, если разложить чеснок, то болеть будешь реже. Ну да, есть там фитонциды, которые этому действительно способствуют. Недаром они заметили, что если при там трудно отделяемом кашле подышать над картошечкой, то откашляться станет легче. Да, это так. В общем, как резюме, все эти народные способы, они рабочие. Просто проблема есть. Мы их применять не умеем. Это раз. И два, мы стараемся использовать их как единственное лечение. Это недопустимо в современном обществе. Помимо того, что мы стали другими, организмы стали немного другими, и вирусы с бактериями стали немного другими. Если есть возможность при пневмонии выпить антибиотик и подышать, и сделать какое-то прогревание, если это нужно и назначено врачом, то это можно сделать в дополнение к лечению. Ингаляции раньше были паровые, сейчас ингаляции используются исключительно через небулайзер. Ну, паровые ингаляторы, естественно, сохранились, они даже продаются, но я, честно говоря, вообще не вижу в них необходимости и не понимаю, в чем суть их применения. Дышать там этими эфирными маслами, ну, у детей это очень сложная история, потому что большие риски развития аллергических реакций, и так дыхательные пути узкие, а пар, он имеет свойство вызывать отек в слизистой, когда горячий воздух. И, соответственно, эти дыхательные пути с отечной слизистой становятся еще уже, соответственно, дыхание у ребенка еще хуже, еще тяжелее. Поэтому мы используем, естественно, небулайзер. Небула – это туман, если переводить, да, на русский. И вот этот туман ребенок дышит. Он не горячий, не вонючий. Ну, если смотря, конечно, какое лекарство налить, ну, как правило, без запаха, без вкуса, цвета и запаха. Да? Просто сидишь и дышишь влажным воздухом, по сути. Конечно, они там иногда специфически реагируют на это, но это уже другой момент. И это очень эффективно. Да? Зачем дышать над картошкой, когда можно подышать небулайзером? Над картошкой неприятно, горячо, и эффективность меньше. И вот этот терапевтический, скажем так, коридор, то есть показаний к назначению этой ингаляции над картошкой, они очень узкие, мягко говоря. А вот показаний к назначению ингаляции через небулайзер их гораздо-гораздо больше. И касаемо всех остальных народных методов, все то же самое. Никто не говорит, что банки и горчичники вообще не работают. Зоны, захарины, геды, иглорефлексотерапия – все это знакомые науки слова. И это работающие вещи. Просто когда мы ждем, что мы сейчас вот детенышу банки поставим, и он как откашляется, как задышит, как уйдет у него бронхообструкция. Да не уйдет ни хрена, прости господи. Ну не уйдет.
Горчичники еще горчичники, которые выжигают кожу просто, ожоги третьей степени оставляют на груди и спине.
Проблема вся в том, что мы-то ждем, точнее, ну люди ждут, что этот горчичник что-то там прогреет внутри, а у горчичника совершенно другая цель была. Он должен был местно различные зоны рефлекторно раздражать и вызывать реакцию. Там другая история. И на этом уровне это работает. Но это не значит, что горчичник надо на ночь налепить, чтобы там сгорело все, да, что может сгореть. Да. И этот ребенок...
Не просто налепить, а еще одеть еще ребенка и еще под одеяло засунуть обязательно. Мало ему, да, на тебе получи.
Горчички в носочки, вязаные, да, носы.
Да.
Было? О, да, и у меня тоже было.
И еще водкой натереть суставы, локти снаружи и изнутри.
Это моя отдельная боль. Я еще компрессы получал с водкой на шею.
Да.
Избываемое ощущение.
У нас с вами много общего. Док, слушайте, у нас 5 минут остается. На нас с вами выпала обязанность, я не знаю, миссия буквально, спасти семью. Спасти семью. Человек пишет в Телеграм «СОС». Капсом, большими буквами. Как сделать, чтобы не ругались мать и жена? Ну, это, да, это не к педиатру вопрос, но он дальше объясняет. Одна боится сквозняков, другая все время проветривает. Малыш часто болеет. Спорят, кто виноват. Благодарю, Владимир Питер. Дальше следующее от него же сообщение. Метод их расселить не предлагать. Спасибо. Да.
Метод расселить однозначно предлагать не буду, хотя звучит заманчиво.
Да.
Вы можете прямо сослаться на меня и сказать, что доктор авторитетно заявил, что даже часто болеющему ребенку однозначно нужен свежий воздух. И от того, что воздух спертый, ребенок болеть реже не будет, будет наоборот чаще. Надо проветривать. Переохлаждать, когда ребенок к этому не готов, действительно не надо. То есть, условно перевожу на русский язык, если открыть окно и посадить ребенка под окном, то однозначно он переохладится, замерзнет и заболеет. Или там недолеченный его насморк второй волной пойдет, да, разыграется. А если открыть окна, проветрить в комнате и потом закрыть окна и ребенка оставить в этой комнате, там, играть, делать домашние задания, не знаю, какого возраста ребенок, просто не суть, да, то это только на пользу. Однозначно. А рекомендация на небольшую перспективу. Займитесь с ребенком для начала плаванием, чтобы он просто привык к воде, как к данности, и постепенно в формате бассейна начинайте его закалять. То есть можете просто там температуру в душе постепенно-постепенно уменьшать, когда вы там моетесь перед бассейном или после бассейна, неважно. И делайте это вот постепенно-постепенно, чтобы он привыкал к прохладной температуре. Во-первых, найдите бассейн, желательно взрослый, условно, да, такой большой, 25-метровый, потому что там вода чуть прохладнее обычно, чем в детских этих лягушатниках, чтобы он привыкал к этой воде и этой температуре. А потом еще и в душе. И это такая, домашняя, условно, процедура такого легкого закаливания, а потом можно вообще начинать закаливать и ругаться не с кем будет, и ребенок мерзнуть не будет.
Слушайте, понимаете, патовая ситуация. Нашему слушателю, так сказать, можно только посочувствовать, потому что он будет или подкаблучником, или маменькиным сынком. Понимаете? Куда
ни кинь. Нужно быть на своей стороне. Нужно любить своего ребенка и говорить. Я уж не знаю, условно, у кого какая позиция, то есть это позиция жены или позиция мамы. Папа должен сказать: любимые мои женщины, я на стороне ребенка. Ребенку нужен свежий воздух. Значит, на сквозняках ребенок сидеть действительно не должен, но воздух свежий нужен. Проветривать нужно. Все. Все, одна получила проветривание, вторая получила отсутствие сквозняков. Обе остались довольны.
Да, 2 минуты остается. Важный вопрос на WhatsApp пришел. Если привит от ковида, надо прививку от обычного гриппа? Григорий спрашивает.
Да, 100% надо ежегодно. Даже если состав вакцины от гриппа не меняется, то есть там в прошлом году и в этом году условно там один и тот же состав. Там серия новая, там дата выпуска новая, а состав один и тот же. Все равно каждый год надо делать. Каждый год надо свой организм стимулировать, напоминать ему, что есть у него где-то в загашниках вот такие антитела, чтобы он по новой выработал. Это очень здорово. Я когда начал вот впервые во взрослом возрасте уже прививаться от гриппа, первые несколько лет действительно каждый раз после вакцинации какое-то такое не очень комфортное состояние, даже можно сказать такое легкое гриппоподобное течение. Но зато потом вообще шикарно. И реально я вот в эти сезоны перестал болеть. Фу-фу-фу, так сказать. У гриппа с ковидом в плане перекрестного иммунитета, к сожалению, никаких связей нет. То есть, если вы привиты от ковида, вас это никоим образом от гриппа не защитит.
Угу. Док, как всегда, спасибо, масса полезной информации. Вот тут спрашивают, будет ли повтор программы. Наверняка будет, но у вас всегда есть возможность...
В мобильном приложении.
Совершенно верно. Мобильное приложение скачать, «Радио Спутник», и в любое время суток самому устроить себе повтор вне зависимости от эфирного расписания нашей радиостанции. Найдите, легко ищется, «Радио Спутник» для вашей операционной системы точно есть. Спасибо огромное, говорим нашему доктору. Педиатр Антон Равдин был с нами на прямой связи. В следующий раз, надеюсь, увидимся, что называется, живем в студию.
В следующий раз приеду.
Да. Спасибо. Все, спасибо большое. Всем это была программа «Большим о маленьких». Меня зовут Алексей Тимофеев. Пока.
«Большим о маленьких».